В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 марта, воскресенье. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили отказался приехать на допрос. Возможно ли в Армении объединение протестных сил? Азербайджан занял второе место в Европе по импорту вооружений. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Александр Турчинов потребовал от российских военных немедленно освободить полковника Юлия Мамчера. Президент Белоруссии заявил, что Крым сегодня является частью России. Командующий силами НАТО в Европе предупредил, что Россия развернула на границах с Украиной значительные военные силы. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов потребовал от российских военных немедленно освободить полковника Юлия Мамчера, который исчез после захвата в субботу в Крыму украинской авиабазой «Бельбек». По словам Турчинова, оккупационный контингент России, который находится в Крыму, продолжает провокации и похищения украинских граждан и военных, сообщили агентство «УНЯН» в пресс-службе Турчинова, также занимающего пост спикера Украинской Верховной Рады. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» глава Крымского медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев, последний раз Мамчера видели возле штурма базы «Бельбек», когда он разговаривал с неизвестными в военной форме. По словам Селезнева, штурм базы был осуществлен силами спецназа Вооруженных сил России с применением бронетехники.
После окончания штурма видели крайний раз полковника Юлия Мамчера. Он общался с неизвестным человеком в военной форме одежды, после этого он исчез. Где находится в настоящее время ни персонал базы, ни члены его семьи не знает. Я слышал информацию о том, что полковник Юрий Мамчев находится в военной комендатуре города Севастополя. Мои источники не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию,
сказал Владислав Селезнев. Как отмечают западные агентства, на данный момент российские военные контролируют большинство армейских объектов в Крыму. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске заявил, что Крым сегодня является частью России, и от признания или непризнания этого факта ничего не изменится. Лукашенко отметил, что от Беларуси сейчас никто и не требует юридического признания Крыма. Белорусский президент считает, что нынешние украинские власти допустили множество ошибок, которые привели к потере Крыма, одна из них – языковой вопрос. При этом, по его словам, Минск намерен строить отношения с той властью, которая будет поддержана народом Украины в результате выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
У здания российского посольства в Варшаве прошел интернациональный пикет против российской политики на Крымском полуострове. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Около сотни украинцев, белорусов, поляков и даже гражданин России с триколором пришли к зданию российского посольства с плакатами «Руки прочь от Украины», «Мы не хотим российских войск». Также в Беларуси «Украинцы, мы с вами». Вопреки здравому смыслу, не говоря уже о международных соглашениях, имеет место агрессия против Украины. Мы, белорусы, полностью поддерживаем украинцев. Путин лишился рассудка, и его нужно наказать. К сожалению, реакция Запада нас очень разочаровывает.
Запада на потери в Украине.
Во время пикета выступила также депутат польского Сейма от партии «Право и справедливость» Малгожата Гасевская. Европейские политики, не только европейские, но и польские, как бы не замечали до сих пор, как Путин нарушал права человека внутри самой России, направлял несогласных в тюрьмы и лагеря, а его принимали в европейских столицах, обнимались с ним. А ведь это тот же самый человек.
Сам
Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Командующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бредлов предупредил, что Россия развернула на границах Украины значительные военные силы. По его мнению, это может представлять угрозу для Молдовы и опасности захвата Приднестровья. Американский генерал Бредлов, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сделал это заявление в воскресенье на брюссельском форуме немецкого фонда Маршалла. Бредлов сказал, что Россия действует как противник, а не как партнер НАТО. Он заявил, что Россия сейчас имеет очень и очень значительные и очень боеготовные силы, развернутые на восточной границе Украины, абсолютно способные прийти в Приднестровье, если Кремль решит сделать это. Турция сбила в воскресенье сирийский военный самолет, бомбивший позиции мятежников, которые пытались взять под контроль пограничную заставу на северо-западе Сирии. Премьер-министр Реджеп Эрдоган, выступая на митинге своих сторонников, похвально отозвался о действиях турецких ПВО и сказал, что так будет и впредь.
Сирийский самолет нарушил наше воздушное пространство. Наш F-16 взлетел и сбил самолет. Почему? Потому что если вы нарушаете наше воздушное пространство, наш ответный удар после этого будет очень силен.
Заявил премьер-министр Реджеп Эрдоган. В наблюдательном совете по правам человека в Сирии сообщили, что турецкие ПВО открыли огонь по сирийскому бомбардировщику в тот момент, когда он атаковал цели, расположенные в северной провинции Латакия, где живут довольно много этнических армян. Самолет загорелся и разбился на сирийской территории, сообщили правозащитники. Официальный Дамаск уже подтвердил факт уничтожения самолета, однако заявил, что Сирия не нарушала воздушное пространство Турции. Сирийское телевидение сообщило о тяжелых потерях среди повстанцев, которые, по данным официального Дамаска, вошли в Сирию с территории Турции. В Ираке десятки газет не вышли сегодня в знак протеста против убийства в Багдаде журналиста, шефа бюро «Радио Свободный Ирак», подразделения нашей радиостанции Мохаммеда Бдави Авайда Айшамири. С инициативой приостановить выпуск изданий на один день выступил профессиональный союз журналистов Ирака, резко осудивших убийство своего коллеги. Аль-Шамири был застрелен у ворот охраняемого комплекса, где расположена резиденция президента.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Второй день в Грузии продолжается обсуждение факта вызова Генпрокуратуры на допрос Михаила Саакашвили. Экс-президент Грузии, который сейчас находится в Голландии, заявил, что не намерен приезжать в Тбилиси и сотрудничать с Генпрокуратурой страны. Я побеседовал на эту тему с грузинским экспертом Гией Хухашвили.
Ну, что касается тех дел, которые были перечислены, ну, всем ясно, что, в принципе, в этом деле фигуранты данного дела являются высшие чиновники в Грузии. Так что допрос как свидетеля, я подчеркиваю, как свидетеля президента страны, который, значит, в принципе, ну, прямо или косвенно есть подозрение, что участвовал в этих делах, я думаю, что это ничего в этом странного нет, есть очень много прецедентов по всему миру, к тому же его пока что никто ни в чем не обвиняет, его вызвали как свидетеля. И вот отказ, такой резкий отказ и еще такие контробвинения в связи с этим, конечно же, это оставляет очень тяжелое впечатление, если честно. Я не думаю, что кто-то собирается его арестовывать, по крайней мере, на этом этапе. Отказываться от дачи свидетельских показаний от человека, который считаем первым патриотом страны, и, в принципе, вот такое пренебрежительное отношение к правосудию, где, кстати, в системе работают люди еще с его времен. Я, конечно же, мне его поведение абсолютно непонятно. Я бы не приветствовал, как он себя ведет за эти два дня.
Гея, скажите, вот сегодня появился комментарий от бывшего помощника заместителя госсекретаря США Мэтью Драйза, который достаточно резко высказался по этому поводу. вопрос присвоения Грузии ПДЧ НАТО. Как вы считаете, ожидали ли принимающие решение о вызове на допрос Саакашвили такой реакции? И вообще, какова в дальнейшем ожидаемая реакция западных партнеров?
Ну, мне сложно судить, к чему это все приведет, с одной стороны, но связывать какие-то вот персональные вопросы. К тому же, еще раз говорю, здесь идет речь только о свидетельских показаниях. Значит, если такие персональные дела могут восприниматься на таком уровне, что это может помешать каким-то глобальным делам, ну, это, конечно же, опять же, мне, по крайней мере, абсолютно непонятно. Что касается Мэтью Брайза, его позиция понятна, потому что у Мэтью Брайза и у Саакашвили еще с давних времен есть личные такие специфические отношения. И я понимаю, что он пытается как-то привязать своего друга каким-то, значит, глобальным, миссионистским каким-то делам. Это все понятно мне, но я не думаю, что мировая политика, значит, решается вот таким образом. И, опять же повторяю, речь идет на этом этапе только о свидетельских показаниях. Сейчас это переводить в истерику какую-то непонятную, я думаю, что это минимум несерьезно. И связываться это с интеграцией в евроатлантический систему Грузии и ставить это под вопросом, это, во-первых, некомпетенция Мэтью Брайза, слишком несерьезно, когда он комментирует на таком уровне эти дела, потому что, насколько я знаю, он вообще не причастен к этим структурам. Лучше, если это НАТО будет само, то есть руководство НАТО будет комментировать, а не Мэтью Брайза и другие друзья господина Саакашвили, да? Так что я не думаю, что это... Я не воспринимаю серьезно эти заявления.
Гия, скажите, вот Единое национальное движение призывает Грузию готовиться к грузинскому Майдану.
Чисто теоретически вы знаете, что грузинское общество всегда готово активно протестовать. Что касается, ну, сегодня, никаких причин, да, есть недовольство. Я не скажу, что сейчас все идеально, но проблемы сегодня в основном социальные и экономические. То есть вопрос так, что и за Саакашвили, или за национальным движением можно организовать какую-то политическую, то есть систему политического протеста. Это абсолютно несерьезно. Это умирающая партия, которая только может идти, значит, на спад, а не, значит, подниматься и поднимать какую-то, значит, волну новую политическую. Протест возможен, но не под их началом, конечно же. Я не скажу, что власть, еще раз повторяю, она сегодня, значит, сохранила тот авторитет, который у них был где-то полтора года назад. Но от них, во всяком случае, эта власть ничего не ожидает, ничего страшного не ожидает.
Это был грузинский эксперт Гия Хухашвили.
Эхо Кавказа. Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В начале этой недели на сайтах Северокавказского террористического подполья было опубликовано обращение нового амира Эмирата Кавказ Али Абу Мухаммада. Он объявил о смерти Доки Умарова и призвал всех полевых командиров принести ему присягу. Рассказывает Магомед Тариев.
Первое сообщение о смерти Доки Умарова появилось 16 января, после того, как в руки спецслужб попала запись, на которой кади Эмирата Кавказ Али Абу Мухаммад рассказал о смерти Умарова кабардинскому полевому командиру Абдул-Азизу. Также на этой записи он объясняет, что, будучи ученым, не имея достаточно боевого опыта, не сможет занять место Умарова и возглавить вооруженное подполье. Однако шура Эмирата Кавказ, видимо, не посчитала эти аргументы убедительными, и он был избран новым амиром. В своем обращении Али Абу Мухаммад не стал касаться деталей гибели Доки Умарова. Остается лишь гадать, явилась ли его смерть следствием множества старых ранений, или его, как утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров, убили в ходе спецоперации. Впервые с начала вооруженного конфликта на Северном Кавказе руководителем подполья стал не чеченец. Али Абу Мухаммад, до принятия исламского имени, Али Асхаб Кебеков, родился в Дагестане в 1972 году, аварец по национальности, в федеральном розыске с 2012 года. Ему приписывают вынесение смертного приговора известному суфийскому имаму Саид Афанди Черкейскому, убитому террористской смертницей в августе 2012 года. Будучи кадием, судьей, Али Абу Мухаммад не только приговаривал к смерти врагов, но и обосновывал необходимость войны с неверными. Перенос центра сопротивления в Дагестан можно считать заслугой Рамзана Кадырова. Он сумел крайне жесткими мерами лишить подполья социальной базы и посредством инфильтрации своих агентов в ряды маджахедов ликвидировать наиболее боеспособные группы имарата в Чечне. В течение последних двух лет были убиты не только большинство амиров, но и похищены или арестованы те местные жители, которые помогали боевикам. Однако в Дагестане у подполья есть не менее сильный противник, чем Рамзан Кадыров. Это местные суфийские ордена – Накашбандия, Шизалия, Кадирия и другие. И дело не только в количестве последователей этих традиционных братств, членами которых является большинство жителей республики, но и в том, что за ними стоят исламские институты с многовековой историей, чья интерпретация ислама в состоянии составить конкуренцию салафитской версии. Немаловажным фактором является и то, что на территории Дагестана не было войны, тогда как в Чечне две жестокие и опустошительные военные кампании травмировали в той или иной степени все население, сформировав сильную мотивационную базу для вооруженной борьбы с Россией. То есть дагестанское подполье, вербуя сторонников, не сможет использовать энергию мести. Оно должно будет опираться исключительно на пропаганду ценностей радикального ислама. С другой стороны, в Дагестане, где веками живут бок о бок десятки народов, появилась особая терпимость к представителям чужого или даже чуждого этноса. В Чечне и Ингушетии новообращенные со славянскими или иными некавказскими корнями не играли серьезной роли, поскольку местный этнонационализм ставил их в положение мусульман второго сорта. Дагестанцы легко принимают братьев отовсюду. Поэтому широкий призыв российских мусульман, о котором грезили многие теоретики джихада на Кавказе, теоретически все еще может состояться. Кроме того, кадыровские методы борьбы с подпольем, которые представляются Кремлю наиболее эффективными, не так легко задействовать в полном объеме в Дагестане, поскольку, будучи не моноэтничной, республика не может управляться столь же жестко и централизованно, как Чечня. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Межпартийного сотрудничества четырех неправящих сил не существует, заявил лидер армянской партии «Наследие» Рафия Аванесян, комментируя возможность консолидации неправительственных сил. На эту тему мы беседовали с директором Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвелом Саркисяном.
Парламентские партии заявили, что они хотят в конце апреля внести на сессию очередную проблему, значит, выражения недоверия правительству Армении. И вокруг этого очень много разговоров было и проходит. Пресса, значит, относится к этому очень скептически в том смысле, что большинства голосов эти четыре партии в парламенте не имеют. Никаких четких представлений о том, чем желают заменить правительство, нет, поскольку ряд партий заявили, что они не хотят участвовать в этом новом правительстве. И вообще смысл тогда, зачем менять правительство, если нынешний президент и нынешняя властвующая партия снова будут назначать нового премьера. Значит, вот этот смысл, он непонятен, и в связи с этим очень много разговоров о том, зачем это нужно, что за этим кроется. Идут разговоры о том, что с оппозицией какие-то консультации ведут российские чиновники, что все это имеет не внутренний смысл, а смысл связанный там, не знаю, с Россией и тому подобное.
Манвел, в частности, вот Рафия Аванесян, да, лидер партии «Наследие», заявил, что ситуация в Армении настолько кризисная, что простого объединения этой четверки будет недостаточно, и потребуется объединение других политических сил, и в том числе неправительственных организаций, на одной площадке. Как вы считаете, это вообще возможно, вот такое объединение политических сил и неправительственных организаций?
Ну, такая идея есть в Армении вообще. Давно уже обсуждается вот эта тема смещения режима. Последние годы очень много говорилось о том, что это не дело партий, там, парламентских партий, что для этого нужен широкий фронт. По примеру других стран, и все время эти примеры появляются. Вот Украина последняя, там продолжается в других странах, скажем, в Таиланде движение, все. Люди, конечно, понимают, что постановка подобных проблем, она не является делом партии. Это более широкий фронт нужен. Но разговоры об этом, они, конечно, реально не приводят к формированию такого подобного фронта. Хотя есть, конечно, достаточно интересное, вот, ну, более локальное проявление этих тенденций. Это сотрудничество парламентских партий с движением против. Это движение, которое, значит, пытается приостановить закон об обязательной пенсионной вот системе. Оно достаточно такое, проявило себя очень сильно. Это молодежь, интеллектуальное все. Они сумели, в общем, как-то себя проявить, и тысячи людей фактически их поддерживают. И вот такая вот реверанс партии, что ли, этого движения, все, он каким-то образом вот эту идею того, что возможен широкий фронт вообще для того, чтобы осуществить в Армении радикальные политические перемены, вот это просматривается. Но, конечно, это локальная проблема, и это молодежь не хочет никоим образом, значит, это сводить, как у нас вот сейчас часто говорится, к Майдану и тому подобное, к восстанию. Да, и существуют большие разногласия между партиями и вот этим движением. Но сам процесс, он, конечно, говорит в пользу того, что могут формироваться вот такие более широкие, уже внепартийные движения. Такие движения были и до этого здесь по разным вопросам. Поэтому я бы сказал, что то, что говорит Рафи, это, скорее всего, просто рефлексия на то, что происходит в мире, и попытка, значит, призвать общественность Армении действовать несколько иначе, чем как обычно в Армении было. Ну, целое десятилетие политика была как бы прерогативой даже не столько партии, а каких-то лидеров партии, да, партийных лидеров. И Армения никогда не выходила за рамки вот такой политики. Все, в основном это были послевыборные процессы вокруг какого-то лидера, который, как считалось, всегда побеждал и всегда был проигравшим. И за вот этот цикл никогда не выходила армянская политика. Сейчас есть попытки, значит, призвать общество выйти за рамки вот этого цикла и фактически его решили поставить, спустить партийные флаги. Ну, конечно, ревность партии и все это этому очень сильно мешает. И, естественно, и другие объективные причины. И нет опыта другой политики в этой стране. Общество тоже как-то свыклось к одним там с таким циклом. И пока что я не вижу, чтобы, допустим, новое качество политическое появилось в Армении.
Манвел, скажите, насколько я знаю, сейчас есть запросы от четверки невластных фракций в Конституционном суде по поводу признания некоторых положений этого пенсионного закона неконституционными. И суд должен огласить свое решение 28 марта. Как вы считаете, в том случае, если Конституционный суд признает этот закон справедливым и конституционным, будет ли какая-то активизация этого общественного движения? Возможно ли, что «Я против» станет значимой политической силой?
Возможно это. Пока что это молодежь, конечно, в конституционных рамках работает и говорит, что в случае отказа Конституционного суда отменить, значит, за соответствующее положение закона, они перейдут к мирному неподчинению. Это само по себе очень интересно, поскольку вообще, если говорить о таких значимых гражданских движениях, то есть это, конечно, те движения, которые умеют практиковать вот подход мирного неподчинения. Это, конечно, уже можно будет говорить о принципиально новой политике в Армении. Этого пока нет, конечно, и это интригует очень многих, потому что мало кто считает, что вот Конституционный суд примет такое, да, приемлемое решение. Но я думаю, в любом случае, если даже Конституционный суд примет приемлемое для общества решение, конечно, опыт уже вот такого подхода, гражданского подхода к решению серьезных задач, он может, конечно, подклестнуть дальнейшие процессы, потому что никто на эти партии не надеется совершенно. То есть партии настолько потеряли свой авторитет, действительно настолько беззубо, не то что беззубо, вообще непонятно вся эта деятельность их. Вот такое отношение общества к этой ситуации, конечно, и в дальнейшем будет поощрять поиск новых подходов, вот такой прямой демократии, потому что многие считают, что страна вот не может так жить. В любом случае, время скоро покажет, это 28 числа будет уже решение Конституционного суда, тогда будет ясно, как будет внутриполитический процесс развиваться в стране.
Это был директор Армянского центра национальных и стратегических исследований Манвел Саркисян.
Эхо Кавказа.
В Грузии приостановила свою работу единственная компания, которая определяла зрительские рейтинги с помощью так называемых people-метров. Эта технология считается в мире одной из наиболее точных в изучении телевизионного рекламного рынка. Одной из причин сворачивания своей работы компания назвала действия службы доходов Министерства финансов. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Сегодня компания TVMR впервые за девятилетнюю работу в Грузии не смогла предоставить своим заказчикам ежедневные рейтинги телекомпании. Компания, лицензированный партнер международной корпорации Nielsen Television, определяет зрительские рейтинги посредством PeopleMeter. Это специальное электронное устройство, которое подсоединяется к телевизору. Оно фиксирует информацию об аудитории телепередач и времени просмотра. Итоговые данные пользуются доверием у телекомпаний и рекламных агентств. По всей Грузии TVMR установила более 300 устройств. Однако 3 недели назад служба доходов Министерства финансов потребовала у компании для инвентаризации адреса тех семей, где установлены электронные чипы. В ответ компания заявила, что эта информация является конфиденциальной, но она может снять устройства и доставить их в офис. Службу доходов это не устраивает. Она требует, чтобы ей были переданы данные клиентов. Это якобы необходимо для проверки аппаратуры на местах. Сегодня в TVMR заявили, что до завершения коллизии компания приостанавливает работу.
В офисе постоянно находится 5-7 следователей. Нам устраивают ночные допросы. Во всех комнатах постоянно изучают документы. Нам просто создали невыносимые условия. Наши сотрудники, несмотря на гнетущую атмосферу, старались продолжить работу. Но все это уже выше человеческих сил и возможностей.
Говорится в заявлении компании. Все эти претензии представитель службы доходов Хатия Муистрапишвили называет необоснованными.
Сотрудники службы доходов действуют по закону, находясь в офисе компании только в рабочие часы, изучают финансовые документы, и их действия никак не могут помешать деятельности компании.
Тем не менее, заявления ведомства Нудара Хадури не кажутся убедительными руководителям нескольких телекомпаний и рекламных агентств. Действия службы доходов они увязывают с попыткой лишить рынок возможностей оперировать реальными зрительскими рейтингами. Это, в свою очередь, должно повлиять на выбор крупных рекламодателей. У нацдвижения сразу возникли подозрения, что за всем этим стоит телекомпания GDS, владельцем которой является сын Бидзини Ванишвили Бера. Последний проигнорировал обвинения, отмолчался, а в грузинской мечте заявили, что перед законом все равны, и сейчас рекламный рынок, в отличие от прежних лет, полностью либерализован. Тем не менее, некоторые правозащитные организации, происходящие с TVMR, считают тревожным знаком. Они призвали службу доходов учесть специфику работы компании, определяющей рейтинги, и найти альтернативный вариант аудита. По словам медиа-аналитика Transparency International Дианы Чачуа, закон
закон дает такую возможность.
От работы этой компании зависит деятельность всего телевизионного рекламного рынка Грузии. Ни один рекламодатель не принимает решение о размещении своей продукции без изучения телевизионных рейтингов.
По словам Дианы Чачуа, важно, чтобы компания как можно скорее возобновила работу. Согласится ли служба доходов с предложением TVMR, станет известно завтра. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 23 марта, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина седьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в настоящее время находится в Голландии, заявил, что не намерен приезжать в Тбилиси и сотрудничать с генпрокуратурой страны, куда он вызван на допрос в качестве свидетеля по ряду уголовных дел. Он отметил, что не намерен играть в игры Иванишвили. «Когда нужно будет, я приеду к Иванишвили, но приеду с другой целью», цитирует его агентство ИТАР ТАСС. Саакашвили вызван в генпрокуратуру Грузии для допроса в качестве свидетеля по нескольким уголовным делам. Экс-президент должен явиться в ведомство 27 марта. Соответствующую повестку вручили его матери. В частности, он должен быть допрошен по вопросу о помиловании в 2008 году, осужденных по делу об убийстве в 2006 году сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гергулиани. Также у прокуратуры есть вопросы к экс-президенту по целому ряду дел, находящихся в заключительной фазе. Последние месяцы Саакашвили проживает в США. С января он читает лекции в школе права и дипломатии имени Флетчера. Председатель парламента Грузии Давид Усупашвили не одобряет и не осуждает вызов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в прокуратуру. Об этом он заявил в Брюсселе, где принял участие в ежегодном форуме, организованном германским фондом Маршалла, сообщает Интерпресс Ньюс. Во-первых, на эту тему на встречах со мной никто не поднимал, ни один из высокопоставленных должностных лиц. Во-вторых, я лично не одобряю и не осуждаю это решение прокуратуры, так как она на то и существует, чтобы раскрывать преступления, и при этом это должно делаться без нарушения закона и посягательства на права других. Действующую в этих рамках прокуратуру, разумеется, я поддерживаю, заявил в частности Давид Усупашвили. По словам председателя парламента, разумеется, само по себе нехорошо, когда бывшее высшее должностное лицо может быть объектом интереса прокуратуры в связи с каким-либо преступлением. Шалва Рамишвили оставляет свою должность руководителя департамента по связям с общественностью и коммуникации администрации президента Грузии. Эту информацию, которая распространялась два дня назад, Рамишвили подтвердил сегодня, 23 марта, своим постом, размещенным в Facebook. «Дорогие друзья, я уже более трех месяцев веду переговоры с одной из телекомпаний о том, что хочу сделать шоу в их эфире. Это решение не связано с политической ситуацией. Просто я возвращаюсь к той работе, которая получается у меня лучше. Лучи чиновничества. Вместе с тем остаюсь сторонником и болельщиком президента Маргвелашвили», заявляет Армишвили. По существующей информации, Шалва Армишвили будет вести передачу на телеканале «Имиди».
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
В понедельник президент России Владимир Путин инициировал принятие Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Этого выступления с особым нетерпением ждали в Цхинвале, рассказывает Ирина Келихсаева.
Выступление Путина в Южной Осетии ждали многие, ведь президент России должен был дать ответ на главный вопрос, войдут ли Крым и Севастополь в состав РФ или останутся самостоятельным, признанным Российской Федерацией государством. И самое главное, как эта ситуация может отразиться на судьбе Южной Осетии. О том, что путинских ответов в Цхинвале ожидали, затаив дыхание, можно было судить по обстановке в офисе одной из общественных организаций, куда я заходила. Там в спешном порядке обтирали пыль со старенького телевизора и пытались отладить сигнал, подключив только что купленную для этого случая комнатную антенну. Привести в чувство древнюю технику так и не удалось, поэтому присутствовавшие в офисе люди начали названивать знакомым, чтобы те в режиме онлайн воспроизводили историческую речь президента России. Люди, с которыми я встречалась сегодня, реагировали на новость по-разному. Одни искренне поздравляли крымчан, другие, прямо скажем, были не слишком счастливы. Их беспокоила судьба Южной Осетии. Как же так, говорили скептики? Теперь и нас присоединят. А что будет с нашей независимостью, которая завоевывалась годами? Третьи пожимали плечами, честно признаваясь, что пока не могут угадать дальнейшего хода событий. Лидер общественно-политического движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает, что крымский вариант позволит войти в состав России и Южной Осетии.
Появился механизм. Очень много у нас здесь было всякого рода встреч разноформатных с мнениями. И одно из мнений было, что нету механизма вхождения. Как бы это там для России будет плохо, это будет там дипломатический проигрыш и все такое. Но, как показала практика по Крыму, появился механизм, его по-быстрому создали. И будут потихоньку вводить территорию в свой состав. Так что для нас это прецедент.
По мнению Джусоева, так как два референдума по этому поводу в Южной Осетии уже состоялись, осталось только направить обращение, которое будет рассмотрено президентом и обеими палатами Российской Думы. Алан Джусоев, как и многие в республике, считает объединение двух Осетий, Северной и Южной, восстановлением исторической справедливости. По мнению местного политолога Дина Алборова, сейчас пока рано делать прогнозы относительно дальнейшей судьбы Южной Осетии. Но в чем она не сомневается, так это в том, что ситуацию с Крымом начнут с удвоенной энергией использовать в предвыборный период те политические партии, которые ратуют за вхождение в состав России. Алборова уверена, что главное здесь не партийные интересы и даже не стремление народа Южной Осетии, а позиция самой России, которая совсем неоднозначна.
Сегодня нет необходимости вхождения Южной Осетии в состав Российской Федерации, потому что сегодня, первое, у нас есть внешняя безопасность благодаря Российской Федерации. В Крыму эти вопросы не решены. Второе, у России сегодня, я думаю, нет интереса присоединять Южную Осетию. Что это дает России? Какой национальный интерес в этом есть? Я пока что его не вижу. Стоит ли играть в свечи? Я думаю, сегодня нет. И третье, это неготовность воссоединения в большей степени на севере, нежели на юге.
Официальные власти Цхинвала направили поздравления народу Крыма. Завтра на сессии парламента, по некоторой информации, о присоединении Крыма и Севастополя будут говорить и местные парламентарии. Но вопрос о судьбе самой Южной Осетии остается пока открытым. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает тему рубрика «Взгляд из». Слово грузинскому политологу Гие Нодия.
На фоне путинского аншлюса Крыма различия в позициях грузинских партий украинско-российскому вопросу перешли на второй план. Грузия вместе с международным сообществом, естественно, не признала легитимности крымского референдума, и спорить тут не о чем. Тем не менее, интерпретации украинских событий привели к межпартийным разборкам. Пока на Майдане бушевали страсти, на грузинских ток-шоу стали обсуждать события трехлетней давности. В частности, разогнанный в ночь на 26 мая 2011 года митинг, организованный Нино Бурджанадзе. Почему? Таким образом стыдили представителей ныне оппозиционного национального движения. Вот вы демонстрируете поддержку Майдана, а сами разгоняли мирные митинги. Политики часто прибегают к двойным стандартам. Я не собираюсь утверждать, что националы составляют исключение. Тут важен принципиальный опрос. В чем критерий? Когда народ имеет право смещать плохих правителей? В каких случаях можно применять силу по отношению к протестующим массам? Есть две ясности. Бывают случаи, когда для предотвращения диктатуры гражданам приходится переступать через букву закона. И это справедливо. В либеральной теории это положение формулируется как право на восстание. Во-вторых, бывают случаи, когда политические авантюристы, идеологические экстремисты или просто сердитые, но не очень умные люди используют право на самовыражение для подрыва тех самых институтов, которые как раз гарантируют соблюдение гражданских свобод. Тогда государство не просто имеет право, но обязано применить силу. Но это не значит, что кто-то способен придумать свод общих правил, руководясь которыми можно автоматически определять правых и виноватых во всех конкретных случаях. Все зависит от прецедентов и контекста. Тем не менее, демократическое сообщество, то есть совокупность людей, которые разбираются в принципах демократии и оценивают конкретные события на их основе, обычно приходит к общему знаменателю, когда дело касается конкретных событий. Принцип тот же, что и в теории справедливых войн. Бунт против формально легитимного правительства допустим лишь в исключительных случаях, когда однозначно ясно, что другого выхода нет. Нельзя смещать правительство лишь потому, что они коррумпированные, прибегают к избирательному правосудию или не могут повысить уровень жизни граждан. В таком случае мы обречены на постоянный революционный хаос. В украинском случае насильственные методы часто применялись протестующими гражданами. Значит ли это, что правительство имело право их силой же подавить? Формально да, но контекст все меняет. Президент Янукович внезапно отказался подписывать договор об ассоциации с Евросоюзом. Этим он свернулся от стратегического пути развития страны, который пользовался поддержкой большинства населения, и не только в ее западных частях, и считался стержнем ее политики в течение нескольких лет. Это неожиданное решение он принял единолично, и трудно объяснить этот разворот чем-то другим, как недавлением или подкупом со стороны недружественной соседней державы. Даже если Янукович при этом не нарушал закона, по сути оказалось, что все эти годы он водил своих граждан за нос. Ясно, что им полагалось выразить радикальный протест. Затем, пока шли протесты, власти приняли пакет законов, которые однозначно показали. Ориентация на Россию касается не только торговой сферы, но приведет к установлению диктатуры путинского типа на Украине. Майдан оказался последним бастионом на этом пути. После этого события вышли из конституционного русла, но ответственность за это несет именно Янукович. Тем не менее, прецедент силового смещения легитимного президента чрезвычайно неприятен для будущего развития украинской демократии, даже если забыть о такой мелочи, что Путин сделал его поводом для военного вторжения. Но иногда приходится выбирать между плохим и очень плохим. Ничего похожего в Грузии в мае 2001 года не было. Нино Бурджанадзе представляла не слишком популярную группировку, которой на несколько дней уступили главный проспект страны для проведения митингов. Никакого конкретного повода у нее не было, просто весной захотелось попротестовать против плохого правительства. Когда ее попросили освободить пространство для того, чтобы провести парад в честь Дня независимости, временно перевести акцию в другое место, она отказалась. После этого у властей появилось не только право, но и обязанность применить силу. К сожалению, полиция не смогла при этом проявить достаточно профессионализма и выдержки, что очень плохо, но это уже другая тема.
Это был тбилисский политолог Гия Нодиа.
Эхо Кавказа.
Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира, по объемам импорта вооружений за последние 4 года Азербайджан занял второе место в Европе, лишь немного уступая Великобритании. О причинах такого активного импорта я побеседовал с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Растуном Орджулу.
Ну, в первую очередь это связано, естественно, с тем фактом, что часть территории Азербайджана находится под оккупацией. Но и в то же время, как мы знаем, 2 года назад между Россией и Арменией был, значит, подписан новый военный договор. Естественно, Азербайджан в этих условиях вынужден попытаться как бы сохранить паритет. Но, с другой стороны, у Азербайджана огромные трудности с определением своих внешнеполитических приоритетов, в том числе и приоритетов по вопросам безопасности. Кроме того, я думаю, что вот именно закупка оружия, такая массовая закупка оружия Азербайджаном, она обусловлена тоже определенными политическими факторами. То есть, например, года 2-3 назад была информация, и азербайджанская сторона этого, в общем-то, не отрицала, об очень широком сотрудничестве по вопросам военных технологий и закупки военного оборудования Израиля. Но в прошлом году вдруг азербайджанское общество, оно было удивлено тем, что Азербайджан закупил оружие, причем довольно-таки современное наступательное оружие, у России на миллиард долларов, на более чем миллиард долларов. Сейчас Азербайджан старается как-то наладить военные отношения, отношения, значит, по закупке военной техники у Турции. То есть спрашивается, зачем Азербайджану вот такая диверсификация? Я думаю, что за этим кроется определенный политический фактор. То есть фактически Азербайджан, закупая вооружение у России, как бы проявляет этим лояльность или же свою волю, добрую волю показывает, что мы, в общем-то, не против отказаться российского военного экспорта, и вот мы это поддерживаем. С другой стороны, отношения с Израилем, с третьей стороны, с Турцией. Я думаю, что прежде всего это, если очень грубо выразиться, я думаю, что это даже в каком-нибудь смысле дача взятки этим странам, их военной промышленности, поддержка их военной промышленности. А в противном случае, значит, малочисленной армии зачем вот так диверсифицировать свое вооружение, закупать его у 3, 4, 5 стран. Ну, есть там в этом списке есть еще другие страны. Но есть Украина, например. Хотя с Украины закупали в основном советское, российское вооружение. Есть другие, значит, сигналы. Например, Азербайджан пытается наладить в этой же области отношения с Южной Кореей. Вот. И с другими странами. То есть я думаю, что это в первую очередь, значит, желание тратить нефтяные деньги ради того, чтобы у крупных стран, держав, получить политическую поддержку или добиться политической лояльности. Я не сомневаюсь, что Азербайджан мог бы закупить и с удовольствием бы закупил вооружение у Соединенных Штатов, если бы не существовали на это санкции. Кстати, сейчас пошли разговоры о том, что Азербайджан собирается закупать современные самолеты у Великобритании. Я не знаю, насколько это реально и насколько это может быть осуществлено, но в любом случае, несмотря, в общем-то, на санкции о поставках вооружения конфликтующим странам и соответствующее решение Совета Безопасности ООН, Россия вот это регулярно нарушает. Израиль продавал и продает военную технику Азербайджану, с Турцией есть там определенное сотрудничество и так далее. Да? Вы знаете, вот я, например, лично очень критически отношусь к тому, как политическое руководство страны сравнивает военный бюджет Азербайджана с государственным бюджетом Армении. Я считаю, что в вопросах вооружения, военного конфликта, это вообще не показатель. Не показатель, потому что, допустим, те же Соединенные Штаты, когда ввели войска в Афганистан, они, может быть, в тысячи крат превышали потенциал и экономический, и военный потенциал Афганистана. Но чем это закончилось, мы все хорошо знаем. То же самое там произошло с горьким опытом. Такой же горький опыт имеет Советский Союз с вторжением в Афганистан. То есть я считаю, что это вообще не показатель. Тем более, что, как я уже сказал, если Азербайджан попытается силой освободить оккупированные территории, безусловно, Азербайджан столкнется с очень резкой реакцией России. И в том числе военной реакции, силовой реакции. Ну, а это мы сегодня же реально видим в Крыму, в Украине, как это может произойти. Поэтому я думаю, что есть, конечно, желание усилить армию, хотя бы сделать ее в определенной степени обороноспособной, но в то же время есть вот этот фактор политической лояльности, достижения политического партнерства или там союзнических отношений. Я вот так думаю.
Это был Растун Роджлу, директор исследовательского центра «Восток-Запад».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Продолжает программу рубрика «Не круглый стол». С экспертами беседует Демис Паландов.
Мы будем обсуждать последствия украинского кризиса и действия России по поглощению Крыма для экономики России. И у нас на связи из Тбилиси экономист Александр Твалчерелидзе и из Праги Карл Свобода, профессор Карлова университета, специалист по проблемам на постсоветском пространстве. Сегодня внимание всего мира приковано к событиям на Украине. Россия меняет границы, в то время как западные страны грозят ей экономическими санкциями. Александр, мой первый вопрос к вам. Санкции США и Европейского Союза многие эксперты называют смехотворными, и, наверное, с этой оценкой можно согласиться. Я хотел бы вас спросить, а какие санкции вы считаете реальными?
Мне представляется, что рецепт таких санкций был прекрасно идентифицированным еще президентом Рональдом Рейганом. И эти санкции – это не покупка российской нефти. Доходы от продаж нефти в России $1.5 billion в день. И, значит, путинская экономическая концепция, которую он последовательно развивает с 2001 года, именно и основана на продаже сырья на Запад. Без таких продаж экономика России полностью развалится. Естественно, этот механизм будет задействован, может быть, не сейчас, а тогда, когда Западу это будет выгодно, чтобы не вызвать еще один экономический кризис. Вот давайте вспомним. Значит, войска советские в Афганистан были введены в декабре 79 года. А санкции против Советского Союза Рональд Рейган начал в середине 82 года. Мне представляется, что давление на Россию будет постепенно и планомерно увеличиваться, и будет охватывать очень многие сферы, вплоть до аннулирования для российских банков свифтовских операций.
Спасибо, Александр. Давайте спросим нашего второго собеседника. Карл, а вот как вы считаете, вообще насколько реально обсуждать, что Запад может отказаться от российской нефти? Я добавлю газа, потому что газ – это тоже очень важный ресурс, который поставляется в Европу. И несмотря на то, что его доля снижается, все-таки Европа не способна, на мой взгляд, отказаться от российского газа.
Да, точно, я согласен. Но мы должны сказать, что теперь как бы эти санкции вот должны быть краткосрочными. И с этой точки зрения просто невозможно ожидать вот полный отказ от российской нефти. Что касается экономии, по-моему, она вполне возможна. И здесь тоже возможен удар по ценам нефти. Американцы, у них огромный запас. И они уже выпустили там 1% их запаса, это несколько дней назад. И нефть упала на $6-8. И это очень-очень чувствительно. Это чувствуется очень сильно. Я верю вот в санкции, которые вводятся, типа закрытие торговли полностью, потому что вот, например, у немецких компаний очень-очень сильные интересы в России, и они всегда будут против. По-моему, вот для Европы это будет намного чувствительнее, и Европа не будет хотеть как бы очень-очень сильно ударить по этому.
Да, Карл, да? Правильно я понимаю, что вот вы сказали о том инструменте, который есть у Соединенных Штатов. Это цены на нефть и это запасы. А у Европейского Союза есть вообще какие-то инструменты давления? Или их вообще нет?
Их, конечно, есть. Всегда есть вот эта банковская система, она прекрасно может сработать. С точки зрения нефти, Теперь как бы закачиваются хранилища, так можно сказать, что будет очень трудно. А по-моему, скорее Европа не хочет. Европа хочет вводить санкции, которые вот не ударят по Европе. И вот этих санкций я просто не вижу.
Понятно, спасибо. У меня вопрос в Тбилиси. Александр, а скажите, пожалуйста, вот мы взяли какой-то такой максимальный набор санкций, да, то есть понижение цен на нефть, отказ от покупки российской нефти. А если вот брать текущую ситуацию, если Россия останется с Крымом, но не будет эскалации конфликта на Украине, то может же такое быть, что Запад не пойдет на такие совсем жесткие санкции? Как в таких условиях все равно будет развиваться Россия? Будут ли инвесторы более осторожны? Я почему задаю этот вопрос? Потому что вот сегодня, допустим, фондовый рынок реагирует позитивно на то, что санкций нет. То есть это значит, что инвесторы смотрят на будущее России все-таки позитивно?
Нет, ну мы имеем дело только с несколько, с тенденциями нескольких дней, но хотя бы надо посмотреть, что будет через несколько месяцев. Без всякого сомнения мне представляется, что, ну, во-первых, у Хью Принкеноста есть такой роман, который называется «Обожравшийся каннибал». Мне представляется, что экономика России сама по себе не выдержит тех инвестиций, которые им придется вкладывать в Крым. Это строить огромный мост через Керченский перешеек, обеспечивать снабжение водой. Ведь водой Крым снабжается, с питьевой водой целиком снабжается из Украины, обеспечивать его электричеством. Крым тоже целиком снабжается электричеством из Украины. Таким образом, встает очень большой клубок экономических вопросов, у которых пока что нет разрешения. Я не верю в то, что Запад не прореагирует. Мы уже это проходили осенью 2008 года, что и вызвало, в принципе, с моей точки зрения, всемирный экономический кризис. Это резкое падение цен на нефть. Мне представляется, что, значит, урок американские экономисты, значит, ключ от цен на нефть целиком находится в руках администрации Соединенных Штатов Америки, хотя бы потому, что все котировки нефти происходят в долларах Соединенных Штатов Америки, и у Соединенных Штатов Америки стратегический резерв нефти, но в три раза больше, чем у всей Европы вместе взятых. Таким образом, значит, не только задействуя свой стратегический резерв, но и, скажем, увеличивая некоторые, скажем, квоты ОПЕК, ну, скажем, на 1-2 миллиона баррелей в день, можно резко добиться падения цен на российскую нефть. Мне представляется, что газ не является решающим в этом отношении. По крайней мере, я очень серьезно это анализировал. Но в 4 или в 5 раз меньше доходы от продажи газа, чем от продажи нефти. Не забывайте так, что у России осталось запасов, подсчитанных запасов нефти, да, эксплуатируемых запасов нефти всего на 20 лет. После этого стоит полный вопросительный знак. Что делать, как развивать экономику России? Все попытки найти нефть, скажем, в абхазской территории, на акватории Черного моря, в Северном море и так далее, пока что полностью негативные. И мне представляется, что вот эти санкции все равно они будут введены, если политика России относительно Украины и Крыма не изменится, если за Крымом последуют некоторые другие акции, скажем, в Приднестровье, Восточной Украине и так далее. Мне представляется, что вот эти действия России, они очень серьезно бьют по глобализированной модели экономики всемирной. Да.
И поэтому... Александр, надо, простите,
хочется,
да, у нас...
Европе или нет, да, я одну минуту закончу фразу. Хочется Европе или нет, все-таки какие-то действия и очень активные, очень жесткие действия в ближайшем будущем, скажем, через несколько месяцев мы все-таки вправе ожидать.
Спасибо большое. У меня последний вопрос, буквально 20 секунд. Карл, скажите, пожалуйста, как вы считаете, готов ли сегодня Европейский Союз взять на себя бремя по спасению экономики Украины? Буквально 20 секунд.
Ну, пока нет, но все чувствуют как бы политическую важность вот этого вопроса. И здесь самым важным будет вот этот Восток, который следует быть богатым, но там огромные предприятия, и это будет важнейший вопрос. Не только деньги, а советы и помощь по просто работе, экономической работе.
Понятно. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на связи из Тбилиси был экономист Александр Твалчрелидзе и из Праги профессор Карлова университета Карл Свобода.
Рубрику «Не круглый стол» вел Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.